Хорошо. Так вот, апостол Павел назидает, наставляет Коринфскую церковь, я думаю, что и нас тоже, к нам это тоже относится. То есть, понимаете, да, что ну, я говорил уже пример такой, что часть христианства, ну, это самое, которая исключила практику духовных даров, они сказали, что дары были, в общем-то, временным явлением, они, типа, нужны были для формирования канона, ну, в смысле этого, писаний, да, плюс еще утверждение церкви в начале, плюс еще вот Павел указывает на важность любви, поэтому мы с вами опускаем, ну, как бы, дары за ненадобностью, да, а займемся плотную любовью, да. То есть, ну, чтобы было, как это, практика любви больше, чем практика даров. Вот. Ну ладно, то есть как-то там можно проявлять ее как угодно, там можно там служить друг другу, там заботиться и так далее, все как число учит. Вот. Тут Павел, в принципе, нас ну, учит достаточно ясно и понятно. Он говорит, достигайте любви. Да? Или современный перевод говорит, больше всего желайте любви. То есть больше всего желайте любви. Да? То есть, ну, для нас это первоочередная, первостепенная, самая важная, самая желанная, самая главная цель. Да? То есть он говорит, больше всего ревнуйте, вот, желайте и просите Господа о любви. Дальше современный перевод говорит, но добивайтесь и духовных даров, более всего дара пророчества. Да? Здесь говорится ревнуйте, а современный перевод говорит добивайтесь. То есть, ну, ревнуйте такое слово непонятное, а ну, добивайтесь как-то более ясно и целенаправленно. Да? То есть он говорит, добивайтесь и духовных даров. Для чего они нужны? Я еще раз говорю, почему они нужны для церкви? Почему они важны для церкви? Потому что все это участвует в созидании церкви. Я не думаю, что, ну, как бы сказать, что тот инструмент, который выдавал первоапостольской церкви, не нужен нам сегодня. И я не вижу, что вот, ну, как бы сказать, что, потому что Господь, Он сказал, да, через пророка Иаиля, да, что изольет Духа Моего на всякую плоть, да, и это пророчество относится к каким? Это же не только первоапостольские времена, да, это времена наши, до наших дней, то есть нам, у нас тот же самый Дух, что и апостолов, да, соответственно, написано тот же самый Дух, что и апостолов, как, раздает как ему угодно, дары и для служения и так далее, да, для сегодняшнего дня. Вот. Что? Пока он не придет, да. Согласно концовке 12 главы, все это будет происходить до момента, пока Господь не придет. Да? Потому что написано, что это самое, там, что да, дары, как вот здесь пишут, где что пишет? В 8 стихе. Хотя, говорит, пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, да? То есть, но это все произойдет когда? Когда встретимся с Господом. То есть, когда встретимся с Господом, лицом к лицу увидим, когда нас попадем в совершенное Его присутствие, да? Совершенное Его присутствие. Сейчас у нас пока еще такое, ну, достаточно такое несовершенное. Приходится гадать, думать и так далее. А? Да, да, аминь. Вот, я думаю, что мы станем совершенными, полностью встретившись с Господом. Ну, так нас учит я. Да? Полный возраст Христов мы приобретем при встрече с Господом. Раньше мы должны, как это сказать, к этому стремиться. И вот это вот замечательное зрелище, когда 100 вот этих самых 140 этих тысяч там стоят на горе с Иисусом, это как раз вот полнота возраста Христова. Потому что они похожи, так, совершенно похожи на Христа. Да? Эти люди. Вот. И это не самые-самые, а это все спасенные. Это самое. Так вот, он говорит, достигайте любви, ревнуйте о духовных дарах, особенно же о том, чтобы пророчество. Да? И он сразу говорит в отношении духовных даров, в отношении, ну, выделяя из них дар пророчества. Да? Почему? Почему и тогда, и сейчас, и вообще людям нравятся языки? Это самое. Как вам кажется? Не думали?
Проще.
Бур-бур-бур-бур. Аминь. Аминь. Проще. Проще. Даже если не бурбур, а даже если совершенный язык, то есть если ты, ну, потому что, ну, как сказать, есть люди, у которых есть совершенный язык, то есть когда ты молишься на духом, то у тебя, ну, совершенный язык, то есть ты, там есть предложения, слова, они не повторяются, они, ну, как бы сказать, ну, не повторяются на протяжении длинного там периода и так далее, да, это самое. И мы естественно, понимаем, что, ну, как сказать, что это эффектно и что это проще. Почему? Потому что я еще раз говорю, лично, ну, для меня это 100% ясно, потому что людям хотелось бы, да, и проще практиковать все эти вещи, потому что по причине именно простоты. И вот...
Никто не подслушает твои мысли.
Нет, дело не в подслушивании. Дело в том, что ты проявляешь свою духовность, да, люди смотрят, о, какой красивый язык, о, как он здорово молится, о, какой духовный человек, смотри, как он молится, там еще может еще запеть на языках, это самое, там, и, ну, как бы, ой-ой-ой, здорово, да, но при этом, при всем ты, ну, как бы сказать, ты никакой ответственности не несешь, потому что ты не знаешь, и люди не знают, о чем ты молишься, вот и все.
Не,
он говорит, ему разному языке, имеется в виду, что это могут, ну, разный язык у него может быть, понимаете? Да, человек может молиться на одном языке каком-то неизвестном для него, человек может молиться на нескольких языках неизвестных для него. Почему? Потому что это Господь дает ему провещевать такие вещи. Практика, в принципе, ну, из практики того, что я слышал и знаю, а, допустим, от вот наших отцов, да, вот этих вот, ну, как бы, это самое, то разные вещи были, разные вещи. Вот из тех знакомых мне случаев, там одного этого самого, одного там служителя этих хрущевские, по-моему, времена, начали проверять, то есть на кто же он такой, да, потому что если ты молишь, ну, как молишься на незнакомом языке, там было как шпиономания, если помните, да, какой страны ты шпион. Вот, и вот его отправили к лингвисту, и это самое, ну, и. Да, на причину исследования, на каком языке он молится, да, и этот лингвист очень испугался, потому что он молился на древнеарамейском, на языке Христа, этот человек. То есть, и этот лингвист понял, что этот вот мужик из России, то есть он не может быть, потому что арамейский сохранился только вот на кусочке Сирии, где в нескольких селениях. Арамейский шпион. Маловероятно. Сирия была тогда дружественным к Советскому Союзу государством, поэтому шпион его не записать. Вот. Я уже рассказывал, да, когда этот самый этот пастор вот этой вот церкви, в которой моя бабушка была, да, то есть он начал говорить со свет, ну, это было как молитва, да, то есть он говорит, у меня отнялась родная речь, и я, говорит, говорил, ну, на языке, ну, который он определил сам как французский. А с этим следователем, который вел его, ну, он приехал как раз на кусочек его дела, и он говорит, я говорил с ним вот на этом, на французском языке. Хотя он его не знал, французский язык, и молился он на языке, похожем больше на немецкий, чем на французский до этого. Вот. Это самое. Так что вот такие вещи. Но это ладно.
Другой случай.
Смотри, да. Все, дальше об этом написано, что все то, что дает Господь, оно все для назидания.
Да, назидание церкви или назидание самого
да,
себя.
Да, только есть разница, назидаешь ли церковь или назидаешь самого себя. Здесь мы говорим, здесь он заговорил о назидании, он говорит сейчас, он назидает церковь. Павел сейчас наставляет церковь, да, и вот он начинает объяснять церкви, как практиковать правильно те дары, которые у них есть. Я говорю, почему в пятидесятническом движении столько много шума на языках, да? Если вы, ну, в нашем собрании, слава Богу, с этим делом все в порядке, но если вы попадете в какое-нибудь другое пятидесятническое собрание, да, то вы можете попасть в очень такую необычную обстановку, да, где на самом деле там каждый на своем языке, там, какой он там дает Господь, и они там все громко, вслух, а еще друг перед другом погромче, что чем громче, тем духовнее, и вот это все немножко, как это некоторых непривычки, мягко говоря, спущает, а то и пугает. А то, что... Я объясняю, почему. Я еще раз объясню, почему. Почему люди так охотно пытаются, ну, продемонстрировать свое, как бы, и в Коринфе та же беда была, судя по всему, потому что иначе бы Павел им этого не писал. То есть, я еще раз говорю, так проще Потому что ты, когда молишься на ином языке, то есть ты проявляешь свою духовность, плюс еще ни за что не отвечаешь. Потому что никто тебя не понимает, и ты сам не понимаешь, про что говоришь. Если иногда Господь побуждает, и вот происходят такие случаи, как Флора говорила, или как я вот говорил такие вещи, то есть или там еще какие-то моменты, да, это уже другое, да, это на самом деле другое. Но обычно такое происходит редко, а вот шум языковой происходит чаще. По причине того, что человек искушается, да, проявить свой духовный дар без ответственности. Да? В отношении пророчества сложнее. Почему? Потому что пророчество ты понимаешь сам, пророчество понимает тот человек, которому ты говоришь, да? И ты уже, ну, как сосуд Божий, несешь ответственность за это пророчество. Да? Потому что если ты наплетешь отсебятину, да, то ты получишь уже не пророк, а кто?
Лжепророк.
А это уже, извините меня, имеет последствия. Вот.
У нас раньше было так. Все должны говорить на языках. И тогда начинался алфавит, кто туда-сюда, Б, Т, Л, Ф, Т. Ну вот, хорошо, уже
пошло, да.
Разрабатывай. Поэтому и там могло быть так.
Может и там.
Но.
Я не знаю. То есть...
Ну, скажи что-нибудь. Повторяй
за мной.
Нет, таких вещей нельзя делать. То есть нужно понимать, что Дух Святой, он, это искушение. Это искушение человеческое, понимаете? То есть люди хотят, люди имитируют. Да?
Да.
Люди имитируют. Они имитируют дары, они имитируют любовь, они имитируют там служение и так далее, и так далее. То есть, потому что, если человек... плоской, да, а ему хочется выглядеть духовным, ну что ему остается делать, да? То есть, как, просить у Господа как-то сложно, потому что пока даст, да, пока там очистит, пока там это самое, там, применит, да, а хочется быстро, и, ну, это вот тоже искушение, что дьявол Христу предлагал, да, то есть, как, чтобы цель средства оправдывает, неважно, как, главное, чтобы побыстрее. Потому люди, не выдерживающие таких искушений, да, то есть на самом деле не от Господа получившие, а там научил кто-то там или сам придумал какую-нибудь там лопатунью такую. Оккультно обремененные есть. Я подразумеваю, что человек, когда кается, он отрекается от всех этих вещей, понимаете? Потому что вот, допустим, кто-то выходил у нас из этих самых сестер, Лиза или Анжела каялись там, когда в отношении там, Лиза, по-моему, да, выходила, да? Да, то есть она когда каялась, то есть она чувствовала, что Господь обличал ее в неправдах, которые оккультных именно неправдах, да? И она потому, когда вышла на покаяние, она и говорила, что я там дело вот это неправильно. Вот. Поэтому, потому что есть еще одна беда, искать бесов там, где их нет. То есть, я помню эту практику, да, когда, допустим, там вот ты покаялся, хорошо покаялся, здорово, Господь тебя простил, здорово, крестился, хорошо, сейчас давай будем искать у тебя где-то у тебя есть бесовские зацепки. И вот они, давай вспоминай, была ли у тебя в роду бабушка там колдунья, да, до какого рода она, да, я там родословную свою-то по отцовской что-то помню, по материнской помню, по отцовской ничего не помню. Была там бабушка колдунья, не было, кто его знает. Там было это самое, там, вспоминай там с детства, что ты там сделал, там, это самое, там, ну, такого, как это сказать, оккультного и так далее. Вот, там.
Такая практика, как отречение, она не библейская. Нигде в Библии апостолы не учат, что надо отрекаться от чего-то там. Это баптистская практика.
Нет, там есть вот это вот, есть в Ефесе, да, когда Господь побудил их делать конкретные дела, да, обличил их, неправда. Они покаялись и отреклись, да. Но если Господь...
Сожгли книги,
да.
Просто сожгли книги, и все. Все там отрекались.
Ну, как бы тут побуждение чисто Божие. Может быть отречение, может не быть.
Послушайте, есть
покаяние.
Послушайте, еще раз, внимание. Мы водимые духом люди, понимаете? То есть дух проявляется по-разному, да? Плоть, когда пытается подражать духу, да, она составляет разные методички.
Да.
Потому что когда-то вот где-то вот было проявление духовное, люди сказали, о, смотри, как здорово, да? Смотрите, там сразу там освободились от оккультизма, там, или, допустим, там освободились от демонов, или еще что-то произошло, или исцелились еще что-то, да? Ой, как эффективно, ой, как здорово. Как это было, давайте вспоминать, да? Значит, они там принесли книги, потом их подпалили, потом, значит, там, это самое, там отреклись или там призвали имя Господа. Вот, давайте все. Пошли.
Еще книги на определенную сумму.
Да, еще книги на определенную сумму еще надо собрать. Неплохо было бы для эффекта.
Ничего, тут многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая свои дела.
Да?
Вот не всего лишь.
Исповедуя, приходили, да, и открывали свои дела, да. И не... Неправду, да, которая у них была. Да, они осознали, исповедали, открыли. Здорово, хорошо. Да, поэтому я еще раз говорю, что мы водимы духом люди. Понимаете, не методичками, не брошюрами, не методиками, не книжками. Мы водимы духом. Если Господь ведет и показывает человеку, что ему надо отречься от оккультной зависимости, то ему надо отречься от оккультной зависимости. Если Господь не показывает ему это, то он не надо этого делать. Да? Если Господь там показывает... что нужно, допустим, там исповедоваться открыто там, в своих грехах перед теми, то ему надо исповедоваться открыто перед грехах перед теми. Если Господь не дает ему этого понимания, да, то это не надо делать. А можно там или перед Господом, или там перед служителем, если Господь открывает. Так вот, он выделяет дар пророчества как приоритетный, да, в отношении ревности нашей, да. Почему? Потому что, еще раз говорю, есть искушение у человека применять дар языковой какой-то без истолкования для демонстрации там, своей духовности, для такого духовной атмосферы, как им кажется, или еще такого. То есть неправильно то есть это все. Почему? Потому что это, он говорит дальше, не назидает церковь. Да? Он говорит, приоритетным является все-таки пророчество. И он дальше объясняет, почему. Он говорит, ибо, когда кто говорит на незнакомом языке, то говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. То есть есть молитва на языках, которая на самом деле, он говорит, дух там, что-то Господу можно говорить на незнакомом языке, и это на самом деле знамение. Да? А кто говорит пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. То есть поэтому пророчество является приоритетным даром в применении в церкви. Да? То есть он говорит, есть разные дары. Да? Дар языков, это здорово и хорошо, да? Но он говорит, это твое и Бога. Если есть истолкователь, то это уже благословение для церкви. Если нет истолкователя, то тогда это только для тебя. Да? Дар пророчества, говорит, он превосходнее в чем? В том, что он назидает и благословляет церковь. Да?
В интернете тогда те, которые говорят там от имени Господа, не являются такими вот укрепить, утешить, ободрить. На колени. Такой-сякой.
Бывает и такое, да, это самое. Но, посмотрите, да, вот Петр верно подметил, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
но
утешение и увещевание.
Обличение тут вообще нет.
Ну, увещевание это как бы наставление. Туда может ходить и обличение, но если это только состоит из обличения, то тогда это, в общем-то, сомнительное пророчество. Угу. Обычно, как бы целью пророчества являлось назидание. Да? Да. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Потому он говорит, пророчество здесь приоритетнее. Он говорит, желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчество еще превосходнее того, кто говорит языками, разве что при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Ну, это ясно, да? Да. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомом, и дальше он просто приводит, как моделирует ситуацию, как бы для ясности, да, теперь говорит, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомом языке, то какую принесу вам пользу, да, то есть вы представляете, то есть церковь долго ждет апостола Павла, да, потому что он человек благословенный, хорошо назидает церковь, да, они хотят получить от него там наставление какое-то, да, объяснение, у них куча вопросов накопилось. Вот, Павел пришел к ним, и что? И чешет на языках. И чешет на языках, не пойми что, да? Неудобно, как неудобство? Польза никак. Да, он говорит, если вот представьте, говорит, пришел я к вам и говорю на незнакомом языке, то, говорит, какую вам принесу пользу? когда не изъясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Да? Он говорит, ну вот, что от него ждут? Как раз вот этого и ждут. Откровение, или познание, или пророчество, или учение. Говорит, и бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, не производя различных тонов, как распознать то, что играет на свирели или гусли? Да? То есть, он говорит, должна быть мелодия, то есть в этом, ну, в звуках должна быть мелодия, да, эти музыкальные эти инструменты. Что не просто что-то там, или там еще какая-нибудь там. Бессмысленное какое-то, да. Он говорит, если есть мелодия, да, то тогда оно, ну, передает что-то, да, потому что музыка это язык эмоций. Да, кто не знает. То есть музыка это язык эмоций, кто не знает. Для чего, что такое музыка и для чего она, это язык эмоций. То есть музыка передает эмоции, настроение. Да? То есть грусть, радость, злобу, протест, это самое. Вот почему, ну, мы, как это сказать, вы внимательны должны быть к выбору стиля исполнения. Да? То есть, что? Ну вот я говорю. Вот. Если, говорит, труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Он говорит о трубах, которые, вот, ну, которыми войска были снабжены. Да? То есть был сигнал к атаке. Он звучал, допустим, там тум-тум-тум-тум-тум, или там еще что-нибудь там, какой-нибудь там или там по-разному, да. То есть, как вот, если войско слышало вот этот звук трубы, определенный, который они знали, что это сигнал к атаке, то тогда оно шло в атаку. А если они слышали другой звук, который начал сигнал к отступлению, то тогда они что? Отступали. То есть вот эти вот, он говорит, если, говорит, а если, говорит, там, не пойми, что там, там-тарам, что делать? Не пойми, что делать. То есть то ли отступать, то ли наступать. Неясно, он говорит. То есть он говорит, это вносит, ну, как бы сказать, если нету назидание, то это, ну, есть расстройство тогда, да, то есть он просто приводит обычные житейские примеры из жизни, да, для объяснения вот этой вот истины, которую он хочет проиллюстрировать, что духовные дары, они даны для назидания, да, они не только из любви, ну, в основе своей любовь имеют, но они еще и даны для назидания церкви, понимаете, то есть вот их цель, они должны церковь назидать, они не должны демонстрировать какой-то духовный, они не должны демонстрировать, ну, что это самое, не просто создавать веселую атмосферу, да? То есть, смотрите, у нас как тут весело, да? Тут один там, это самое, там, поет на языках, другой кричит, третий там пророчествует, четвертый там, это самое, там, где-то падает от воздействия Духа Святого. И у нас тут весело, то есть у нас тут как такая движуха такая, такая веселая такая. И это нет, это не для развлечений, это не для чего-то. Он говорит, это для назидания церкви. Что такое назидание? Назидание – это церковь должна получать наставление в вере для, как он говорит там, разумного служения, любви и так далее, и вере. Так вот, 9 стих. «Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер», то есть бесполезно, без смысла, да? И он говорит, 10 стих, «Сколько, например, разных слов в мире, и ни одно из них не без значения. Но если, говорит, я не понимаю значение слов», то есть все слова имеют значение в этом мире, да? Ну, которые здесь произведены, ну, которые, ну, в языках есть, да? А он говорит, но если, говорит, я не понимаю значение этого слова, то что? То я для говорящего чужестранец, то есть не можем договориться, да? И говорящий для меня тоже чужестранец, не можем договориться, да? Вот, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот мотив, зачем нам нужны, ну, духовные дары, и цель, для чего нужны духовные дары, и мотив, почему мы ревнуем о них. Да? То есть ты хочешь, чтобы церковь твоя назидалась, ты хочешь, чтобы твоя церковь была духовнее, ты хочешь, чтобы твоя церковь росла, ты хочешь, чтобы твоя церковь верила, ты хочешь, чтобы твоя церковь служила. Да? И потому ты ревнуешь, и просишь Господа, да, чтобы Он дал какие-то духовные дары для этой цели. Верно? Я еще раз подчеркну, не для того, чтобы было весело, не для того, чтобы все видели какой-то духовный, а именно для назидания церкви. Сложно, нет?
Нет.
Нет. 13 стих. И потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. То есть получил дар языков. Хорошо, замечательно, молодец. Но, ну, как сказать, двигайся дальше, да? Зачем он тебе, если ты не без истолкователя? Что ты с ним делать будешь? Ну, сам будешь молиться, будешь радоваться. Теперь я крещен там Духом Святым, вот мне есть знамение, вот. А у вас нет, между прочим.
Почему? Но здесь ясно сказано, что он назидает себя.
Да, назидает себя. Но я говорю, ну а дальше-то что? То есть, назидает себя, молодец, да. Он говорит, да, но он говорит, молись о даре истолкования. Для чего? Для того, чтобы церковь тоже назидалась. Далее.
Я так понимаю, что молись о даре истолкования, то есть он имеет язык, он молится Богу.
Да, растолкование.
То есть, когда человек молится, он молится на незнакомом языке, но он духом понимает, о чем он молится.
Может и так, бывает и так.
И дай, он этого не может.
Бывает и так.
И вот молиться о том, чтобы он мог это еще передать.
Бывает и так, да. Бывает и так, что несколько человек, то есть один человек имеет дар языков, а другой человек имеет дар истолкования.
Может быть и так, да.
Да.
Может и это все.
Да, может, но это, но учтите, что это, как это сказать, но это, он говорит смысл, просите, чтобы это было для назидания, то есть, ну, как вы любите церковь, свою любите, если хотите, чтобы церковь ваша росла и благословлялась, то ревнуйте о дарах духовных, зачем, чтобы назидалась ваша церковь, да, благословлялась. Так, дальше. 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, то ум остается без плода. Что же делать, он говорит? Стану, говорит, молиться духом, стану молиться умом. Буду, говорит, петь духом, буду петь и умом. И так надо, да? 16 стих. А в чем это 15 стих? То есть, потому что нужна практика и та, и другая. Потому что, я еще раз говорю, я видел таких людей, которые вот получили дар языков и успокоились. Ну все, что уже. Я, как это сказать, духовный, значит.
Самосовершенство.
Ну, не самосовершенство, но хватит с меня, понимаете? Потому что там о чем-то другом там, ну.
Как минимум кричал.
Мелочи.
Они разделили эту практику.
Ну да. Да. Так, так.
Нам совмещать не в церкви.
Так, вот здесь современник, вот я поискал, буду молиться так, как побуждает дух. Но буду молиться и разумом. Буду воспевать Бога духом, но буду воспевать его и разумом. То есть, и так, то есть нормально, и так, и правильно, и так, как он говорит, да?
Человек может молиться Богу разумом, не молясь Богу духом.
А, может и так.
Конечно.
Может,
он знает, о чем молится.
Да, он открывает желание перед Господом.
А молящийся духом, он не знает, о чем молится.
Да.
Ну как он может знать?
Господь иногда вот люди говорил, Бог иногда открывает, о чем ты молился.
А он и истолковает. Да, у него есть дар истолкования.
Да, дар истолкования, да.
А она сказала, что ну он знает, о чем молится на иных языках, но выразить это не может.
Так,
это как-то.
Бывают такие вещи.
Я знаю, о чем я молюсь, и Господь мне открывает, а рассказать вам не могу.
Нет, не то, что рассказать не могу. Я не могу, ну, конкретно, то есть есть общее, допустим, понимание. Что вот как мне, ну, я слышал такие свидетельства, что говорит, я там молился на языках, и потом Бог открыл, что я там молился за кого-то или там за что-то, за какую-то вещь. Но в самой молитве, о чем она была, да, я не знаю. То есть я просто знаю, что молился за вот ту ситуацию или за какого-то человека конкретно, но о чем я просил, я не имею понимания, не имею толкования. Вот такие вот вещи. Хорошо. Это самое. Так.
Но это вне церкви. Тогда
один.
Стану молиться духом, стану молиться и умом.
Да.
Петь духом, буду петь и умом.
В церкви, и в церкви, ну дальше мы, ну мы.
Это не в церкви.
Подождите, не забегайте вперед, там он все объясняет, Павел. Значит, мы остановились на 16-м, да? Ибо, говорит, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на место простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом своим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Вот принцип, по которому действуют эти дары. Да? То есть он говорит, в церкви я хочу
для всех понятным,
да, чтобы на самом деле люди получили назидание. Это, говорит, правильно, это лучше. это, ну, как здорово, это хорошая практика, да? Да. Об этом, что вы спросите?
Я просто все-таки как-то смущен, наверное. Неужели может, не знаю, проповедник, к примеру, проповедовать, но при этом не водиться Святым Духом?
Да, будет он водиться Духом Святым, Серфей, только, ну, как это самое там.
Я не импровизация, я имею в виду, что, ну, вот, когда человек молится, например, даже нормальным русским языком.
Молитва – это... Открывайте ваши желания перед Богом, да? Вот псалмы почитай, да? Псалом начинается, что там? Приходит человек, там, расстроенный, злой, да? И говорит: Господи, достали враги, сил нету, да? Чтоб у них зубы попадали вместе с волосами и ногами и руками. Потом Дух Святой начинает этого человека вразумлять, утешать, да? И он заканчивает уже нормально молитву свою: Господи, благодарю Тебя за то, что Ты судья, за то, что я в руке Твоей, за то, что Ты злодеев этих тоже блюдешь, то есть все нормально, аминь. Понимаете? Или приходит человек расстроенный, там, обуяли эти самые там смертные, там, страхи меня, да, света белого не вижу, жить не хочу, и это самое, зачем вообще меня мама родила? И Господь включается, да, Дух Святой начинает говорить к этому сердцу, да, и он в конце опять же заканчивает как? Также благодарением и прославлением Господа за то, что вот я буду еще жить и прославлять дела Господни, и аминь. Хорошо. Все?
Да.
Понимаете? Вот она молитва. Он начинается умом, заканчивается духом, если хотите.
Кстати, Павел, наверное, не имел дара истолкования языков, потому что он говорит: я в церкви, лучше хочу сказать.
Похоже, что нет.
Пять слов умом моим.
Похоже, что нет, да. Похоже, что нет. Хорошо. Это самое. Нежели смысл на незнакомом языке. Об этом же 20 стих он говорит: братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а говорит, а по уму будьте совершенными. Да? То есть он говорит, иными словами, о чем это? Да? Он призывает. Братья, говорит, поступайте разумно, да, в церкви. То есть он говорит, не поступайте бестолково, да, в церкви, поступайте разумно в церкви. Понимаете? То есть потому что, ну, и потому что, ну, как бы, духовность не отменяет разум, да, потому что некоторые говорят, вот, ну, я знаю, такие вот практики в церквях были, да, что вот, ну, если мы сейчас вот, как это сказать, будем безумны Христа ради, да, и вот давай творить всякую непотребство, да, мы ж как бы вот ради Христа безумны, ну и вот давайте сейчас вот безумствовать ради Христа, то есть вот, наверное, будем это самое там как-нибудь чудить. Да, были тут президенты. В некоторых жизни. Это самое.
Осликами были.
О чем не похвалимся, да? И вспоминать стыдно. Так что вот. 20 стих об этом. Он говорит, не будьте дети по уму. То есть, ну, не поступайте бестолково, да, безрассудно. Да? Он говорит, ну, если уже хотите, ну, безрассудно, ну, как бы, быть такими, как это сказать, простодушными, да, то, говорит, на злое будьте простодушны. Вот вам предлагают, а вы ничего не понимаете, что от вас хотят, да? А что-то намекают там, типа, пойдем. А ты ничего не понимаешь, чего он от меня хочет? Он по-детски, знаете, как это самое. Он говорит, вот на такое будьте владельцы, да? Вот такое можете, зло можете не понимать. Намеков злых, вот совершенно не понимаете, говорит, это, говорит, даже лучше для вас будет. Да? Это самое. А вот, говорит, в отношении этого хорошего, да, как здесь написано, по уму будьте совершеннолетними, то есть, ну, как бы сказать, в отношении хорошего будьте рассудительными, да, то есть он говорит, потому что цель практик, да, духовных, да, в данном случае, это назидание церкви, да, он говорит, поэтому он говорит, думайте, как ваша практика была бы лучше, как ваша практика применялась бы эффективнее, как ваша практика, ну, была бы, как это сказать, наиболее, ну, понятно и доступно для людей. Вот в этом, говорит, вот, будьте умными. И дальше он там несколько случаев приводит. Он говорит, в законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу своему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. То есть, ну, он берет из этого самого, из ветхозаветного пророчества. Пророчество не совсем по теме, но отчасти проиллюстрировать может. Да? Ну, может быть, и напрямую, да, это самое. Но он, здесь говорится, ну, что здесь говорит Бог своему народу, что ну, и другие люди будут иными устами будут говорить народу своему. Вот это, а может, на самом деле, может и про пятидесятницу, оно, да, конечно, похоже. Но и тогда не послушают меня. Я думал, что это другие народы будут говорить израильтянам что-то. Нет, это похоже на правду про пятидесятницу. Дальше. Итак, он говорит, итак, языки суть знамения не для верующих, но для неверующих. И на самом деле, вот если вспомнить пример пятидесятницы, да, как вот это все произошло тогда, в тот день, то тогда она как раз подействовала именно на кого? На неверующих людей. Да, неверующих людей. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. И на самом деле практика пророков была всегда для кого? Для Божьего народа. Да? То есть это было и либо израильтяне ветхозаветние, да, либо церковь новозаветние, народ Божий. Да? И если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет к вам неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится.
То есть пророчество для неверующих?
Тимофей говорит, как будто бы кажется, что наоборот. Да? То есть он говорит сначала пророчество для церкви, а языки для неверующих, а тут приводит пример, который как будто бы говорит об обратном, да? Что якобы что языки для... Но здесь, посмотрите, здесь Павел говорит о практике внутри церкви. Понимаете? То есть там, в этом, когда сделался вот этот шум, да, то есть вышло все в народ, что называется, да. И вот те случаи, которые мы с вами помним из истории христиан, да, наших там предшественников, они как раз связаны, самые эффективные случаи применения языков, они как раз связаны с неверующими. Понимаете? Вот тот же пастор, вот моей бабушки, или там же вот та же вот то, что Флора рассказывала случай, или я еще один случай там знаю в России, там, когда один пастор тоже там встретил неверующую жену брата из их церкви и начал, начал говорить с ней на английском, которого он не знал, а она была учительницей английского языка. И это тоже привело к покаянию. То есть вот эти вот эффективные, эффективные самые случаи применения языков как раз связаны с неверующими людьми. Да? То есть когда просто язык, который ты не знаешь, но человек, которому ты говоришь, его знает. Он является носителем этого языка. Да? Это как раз вот знамение языков в чистом виде. Да? Если, говорит, ты в церкви говоришь на незнакомом языке, то тогда должен быть истолкователь, чтобы церковь получила назидание. Понимаете? И неправильную практику применения языков как раз вот он говорит, то есть когда вы в церкви собрались вместе и якобы вот друг друга как бы вот языками вот этими пытаетесь назидать, не имея истолкователя, да, то что, говорит, какой эффект нехороший? Назидаете, говорит, только себя, говорит, а человек, который вошел к вам со стороны, то что? В ужасе. В ужасе. Он не назидается, он в ужасе. Он это самое, да. Потому что все до одного, на разных языках, кричат, и он говорит, что тут такое, что тут происходит. Потому что обычно такие вот случаи, когда вот один на один, да, и Бог дает какой-то язык сверхъестественный, тот, который человек знает и понимает, тогда да. Если ты один сам молишься с Господом, тогда да. Но, говорит, в церкви, когда церковь должна назидаться и получать назидание, это нет. Да? И наоборот, говорит, если, говорит, церковь практикует пророчество, да? Пророчество назидает церковь. И человек, пришедший к вам, да, он на самом деле начинает слышать что-то
в свой адрес.
Да? И, в принципе, такие вот истории я слышал вот в бразильской церкви, которую вот мы посещали, они рассказывали там несколько свидетельств, касающихся вот именно вот таких вот случаев, да, когда у них пророчество не такая практика, они пророчество не говорят во время собрания, они пророчество записывают и передают их служителю перед собранием все. И служителя молятся тоже, ну и какие-то пророчества, на их взгляд служителей не являются там правильными или еще какими-то, или сомнительными, они откладывают. Те пророчества, которые ясно, и служители соглашаются, что это Господни какие-то вещи, они читают. Я не знаю, честно, как они это определяют, но вот как-то так. Есть у них такое понимание, да, у этих служителей. Вот. Они рассказывали несколько случаев, то есть, когда человек неверующий заходил в собрание и, ну, просто ну, приводил кто-то, или там, ну, Господь, конечно, приводил, но то ли приглашали его, то ли он нечаянно туда попадал. Бывает так, знаете, там тоже у них там все открыто, там человек по улице идет, вот, ну, что-то тут здание красивое, поют, что-то там рассказывают, пригласили, зашел просто по-простому, что называется. Вот, вот эти вот пророчества зачитывают в конце собрания. И были такие несколько пророчеств, где говорилось, что там такой-то человек, да, работает там-то, там-то, да, вот такие у него жизненные обстоятельства, да. И дальше говорилось, что Господь видит и знает тебя, да, и ты не случайно сегодня здесь. Если ты обратишься к Господу, то Бог поможет тебе в этой ситуации, понимаете? И говорит, когда вот это вот все, они читали вот это пророчество, да, в конце, просто на зал, да, говорит, в конце, говорит, сидел человек, говорит, который, ну, как сказать, вскочил там на стул и начал кричать, говорит, это я, это точно все про меня, то есть, ну, и на самом, ну, как бы, ну, было вот такое стопроцентное, что называется, попадание. Когда Бог, ну, и вот, ой, или же еще там был этот самый такой случай, когда там одна женщина, ну, пришла после собрания, у них такая тоже практика, кто хочет помолиться, они, ну, собрание расходится, кто хочет помолиться, они остаются сидеть на местах, и к ним там подходят служители, пока там очередь как подойдет, они молятся за каждого, кто хочет, чтобы за него молить. Вот. И одна женщина тоже, она сидела там, тоже к ней подошли и сказали, вот что вы хотите, о чем вы хотите. Он говорит, у меня там, кто там, племянник, по-моему, ну какой-то родственник, пропал, говорит, уже там, я не знаю, где он есть, вот так-то зовут, я хочу, чтобы за это помолились. Они начали молиться, и потом служитель останавливает молитву и говорит, послушайте, говорит, ваш родственник, говорит, умер, и вы это знаете. Он говорит, зачем вы попросили молиться о нем? Да, она говорит, я, говорит, хотела испытаться. Я, говорит, хочу прийти к Богу, я ищу церковь, где на самом деле Бог живой. И говорит, я ходила по разным церквям, говорит, и что только мне там не рассказывали. И говорит, я остаюсь, ну, в смысле, я хочу у вас ходить, ваше собрание. Все. Поэтому это самое, поэтому вот по-всякому, но то, что вот здесь вот написано, это да, пророчество это то, что на самом деле, когда неверующий человек может убедиться, что Господь среди своего народа. Хорошо.
Ну, тоже как-то странно, а здесь всеми судится, всеми обличается, а там вначале, что пророчество для увещания, утешения.
Ну, как судится, обличается. Если человек...
Нет,
послушай. Если человек покаялся, да, то Господь его вразумляет, наставляет и утешает. Да? Если человек не раскаянный, то тогда Господь может и обличать человека. Вот в чем дело. Поэтому вот то, что вот Флора говорила, да, вот когда на самом деле... И вот эти практики тоже интересны. Вот этот вот случай, что вот Флора рассказывала, да, и вот тот случай, который я слышал, то есть та женщина... жена вот этого одного брата, там, с которым пастор встретился. И она тоже вот закончилась тем, что она говорит, он что-то там говорил ей на языке, который он не знает, на английском, да, и она в конце концов расплакалась, да, и потом стала беседовать с ним, она говорит, откуда вы все, говорит, про мою жизнь знаете? Он говорит, я вообще про вас ничего не знаю, и английского языка, говорит, я не знаю. Да, это, говорит, Бог к вам обращался, поэтому, ну, вот так как-то. Поэтому на самом деле, ну, как бы, когда человек не покаялся, да, не раскаянный еще, то тогда Господь может говорить какие-то вещи, которые, ну, что он знает о его неправде, допустим, о его каких-то вот. Падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Да. Ну, судя по всему, Павел описывает какие-то практики, которые ему были известны. Потому что тоже, вот как и мы вот примеры какие-то приводим, то Павел, я думаю, что тоже рассказывает какие-то там свои практики, которые ему были известны, которых он там видел и так далее. Ладно, остановимся на 26 стихе.